Я говорю об этом совершенно объективно. После юношеских попыток, окончившихся моей ссылкой в 1835 году, я не участвовал никогда ни в каком тайном обществе, но совсем не потому, что я считаю расточение сил на индивидуальные попытки за лучшие. Я не участвовал потому, что мне не случилось встретить общество, которое соответствовало бы моим стремлениям, в котором я мог бы что-нибудь делать. Если бы я встретил союз Пестеля и Рылеева, разумеется, я бросился бы в него с головой. Другая ошибка или другое несчастье комитета состояло в отсутствии единства. Это собрание в один фокус разнородных стремлений могло только в действительном единстве развить составную силу. Если б каждый, входя в комитет, вносил только свою исключительную национальность, это не мешало бы еще. У них было бы единство ненависти к одному главному врагу, к Священному Союзу. Но воззрение их, согласные в двух отрицательных принципах, в отрицании царской власти и социализма, в остальном были различны. Для их единства были необходимы уступки. А этого рода уступки оскорбляют одностороннюю силу каждого, подвязывая именно те струны для общего аккорда, которые звучат всего резче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонию. Прочитав бумаги, которые привез Орсини, я написал к Маццини следующее письмо. Ницца, 13 сентября 1850 года. Любезный Маццини, я вас уважаю искренне и потому не боюсь откровенно высказать вам мое мнение. Во всяком случае, вы меня выслушаете терпеливо и снисходительно. Вы чуть ли не один из главных политических деятелей последнего времени, имя которого осталось окружено сочувствием и уважением. Можно не соглашаться с вами во мнениях, в образе действия, но не уважать вас нельзя. Ваше прошедшее, Рим 1848 и 1849 годов, обязывают вас гордо нести великое вдовство до тех пор, пока события снова позовут предупредившего их бойца. Потому-то мне и больно видеть имя ваше вместе с именами людей неспособных, испортивших все дело, с именами, которые нам только напоминают бедствия, обрушенные ими на нас. Какая тут может быть организация? Это одно смешение. Ни вам, ни истории эти люди не нужны. Все, что для них можно сделать, это отпустить им их прегрешения. Вы их хотите покрыть вашим именем. Вы хотите разделить с ними ваше влияние, ваше прошедшее. Они разделят с вами свою непопулярность, свое прошедшее. Что нового в прокламациях? Где следы грозных уроков после 24 февраля? Это продолжение прежнего либерализма, а не начало новой свободы. Это эпилог, а не пролог. Почему нет в Лондоне той организации, которую вы желаете? Потому что нельзя устроиваться на основании неопределенных стремлений, а только на глубокой общей мысли. Но где же она? Первая публикация, делаемая при таких условиях, как присланная вами прокламация, должна была быть исполнена искренности. Ну а кто же может прочесть без улыбки имя Арнольда Руге под прокламацией, говорящей во имя божественного провидения? Руге проповедовал с 1838 года философский атеизм. Для него, если голова его устроена логически, идея провидения должна представлять в зародыше все реакции. Это уступка, дипломация, политика, оружие наших врагов. К тому же все это не нужно. Богословская часть прокламации — чистая роскошь. Она ничего не прибавляет ни к разумению, ни к популярности. Народ имеет положительную религию и церковь. Деизм — религия рационалистов, представительная система, приложенная к вере, религия, окруженная атеистическими учреждениями. Я со своей стороны проповедую полный разрыв с неполными революционерами. От них на 200 шагов веет реакцией. Нагрузив себя на плечи тысячи ошибок, они их до сих пор оправдывают. Лучшее доказательство, что они их повторят. В Нувё Монт та же ужасающая пустота. Печальное пережевывание пищи вместо зеленой и сухой, которая все-таки не переваривается. Пожалуйста, не думайте, что я это говорю для того, чтобы отклонять от дела. Нет, я не сижу сложа руки. У меня еще слишком много крови в жилах и энергии в характере, чтобы удовлетвориться ролью страдательного зрителя. С 13 лет я служил одной идее и был под одним знаменем войны против всякой втесняемой власти, против всякой неволи во имя безусловной независимости лица. Мне хотелось бы продолжать мою маленькую партизанскую войну настоящим казаком, на свой риск, как говорят немцы, при большой революционной армии, не вступая в правильные кадры ее, пока они совсем не преобразуются. В ожидании этого я пишу. Может, это ожидание продолжится долго. Не от меня зависит изменение капризного людского развития, но говорить, обращать, убеждать зависит от меня, и я это делаю от всей души и от всего помышления. Простите мне, любезный Мацини, и откровенность, и длину моего письма, и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человеком, преданным вашему делу, но тоже преданным и своим убеждениям. На это письмо Мацини отвечал несколькими дружескими строками, в которых, не касаясь сущности, говорил о необходимости соединения всех сил в одно единое действие, грустил о разномыслии их и прочем. В ту же осень, в которую меня вспомнил Мацини, и Европейский комитет вспомнил меня, наконец, и противоевропейский комитет Николая Павловича. Герцен называет так третье отделение, в задачи которого входил и надзор за поведением русских за границей. Одним утром горничная наша с несколько озабоченным видом сказала мне, что русский консул внизу и спрашивает, могу ли я его принять. Я до того уже считал поконченными мои отношения с русским правительством, что сам удивился такой чести, и не мог догадаться, что ему от меня надобно. Вошла какая-то официальная, германская канцелярская фигура второго порядка. Я имею вам сделать сообщение. Несмотря на то, отвечал я, что я не знаю вовсе какого рода, я почти уверен, что оно будет неприятное. Прошу садиться. Консул покраснел, несколько смешался, потом сел на диван, вынул из кармана бумагу, развернул и, прочитавши, генерал-адъютант граф Орлов сообщил графу Нассельроде, что его императорское снова встал. Тут, по счастью, я вспомнил, что в Париже, в нашем посольстве, объявляя Сазонову приказ государя возвратиться в Россию, секретарь встал, и Сазонов, ничего не подозревая, тоже встал, а секретарь это делал из глубокого чувства долга, требующего, чтобы верноподданный держал спину на ногах и несколько согбенную голову, внимая монаршую волю. А потому, по мере того, как консул вставал, я глубже и покойнее усаживался в креслах, и, желая, чтобы он это заметил, сказал ему, кивая головой, «Сделайте одолжение, я слушаю». «Императорское величество», — продолжал он снова, садясь, «изволили приказать, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чем ему объявить, не принимая от него никаких причин, которые могли бы замедлить его отъезд, и не давая ему ни в каком случае отсрочки. Он замолчал. Я продолжал не говорить ни слова. «Что же мне отвечать?» — спросил он, складывая бумагу. «Что я не поеду». «Как не поедете?» «Так-таки просто не поеду». «Вы обдумали ли, что такой шаг?» «Обдумал». «Да как же это? Позвольте, что же я напишу? По какой причине?» «Вам не велено принимать никаких причин?» «Как же я скажу? Ведь это ослушание воли его императорского величества. Так и скажите». «Это невозможно. Я никогда не осмелюсь написать это». И он еще больше покраснел. «Право, лучше было бы вам изменить ваше решение, пока все это еще келейно».